Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии 19-го, начала 20 века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена Владимиру Соловьеву, мыслителю действительно рубежному в русской философской традиции. От него идут те важные для нас линии преемственности, по некоторым из которых мы пройдем. Один из мыслителей, творчество которых, безусловно, идет в русле проторенном Владимиром Соловьевым, мыслитель достаточно разнообразный, мыслитель, наследие которого до сих пор, в общем-то, будоражит умы, мыслитель, о котором нету однозначной точки зрения в нашей и литературе, и, в общем-то, среди тех, кто интересуется русской философской традицией, кто каким-то образом себя с ней ассоциирует, пытается ее осмыслять. Мыслитель – это Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергий Булгаков впоследствии. И его мысль, достаточно разнообразная, конечно же, принадлежит вот той традиции, о которой мы говорили в связи с Владимиром Соловьевым. Это философия, ориентированная на темы всеединства, софиологии, которые, безусловно, в русскую традицию внес Владимир Сергеевич Соловьев. Даты жизни Сергея Николаевича Булгакова, его биография, тоже очень значима, особенно для философов начала 20 века. Родился Сергей Николаевич Булгаков в 1871 году в городе Ливны Орловской губернии в семье священника. Здесь нужно подчеркнуть, что род Булгакова – это священнический род. Уже через много лет в эмиграции, даже, по-моему, в сборнике, посвященном кончине отца Сергия Булгакова, его ученик по Свято-Сергиевскому богословскому институту, отец Александр Шмеман, будет писать о тех встречах, которые повлияли на самого отца Александра, и те встречи, через которые образ отца Сергия запал ему в душу, и, в частности, это как раз образ, связанный со священством. Сергий Булгаков, идущий вот такой дождливой парижской осенью, в таком характерном православном священническом облачении, в пальто, в широкополой шляпе, с длинными волосами, которые вот так спадают ему на плечи, задумавшись, идет уже старый русский священник по Парижу, и в этом образе отец Александр Шмеман подмечает такие характерные черты того старого дореволюционного священнического сословия, которому отец Сергий принадлежал по своему рождению, замечая, что отец Сергий для него здесь такой образ аристократа чистой левитской крови. Это левитская кровь отца Сергия Булгакова в чем-то дала о себе знать в многих перипетиях жизненного пути этого замечательного русского мыслителя. Ну вот, его принадлежность к священническому сословию, конечно, предполагала и традиционную для детей духовенства стезю, тоже стезю священника. И, в общем-то, в начале так жизненный путь отца Сергия Булгакова развивался. Духовное училище, Орловская духовная семинария, видимо, предполагалось, что отец Сергий тоже станет священником, поступит и закончит духовную академию, и карьера его будет проходить в духовной среде. Но случилось иначе. Отец Сергий еще на скамье духовной семинарии пережил кризис религиозный, который был связан, видимо, с таким традиционным для русских семинаристов рубежа веков конца XIX века переживанием, с одной стороны, связанным вот с их традиционно христианским, пронизанным таким бытовым благочестием, бытом их семьи и тем, в общем-то, видимо, казенным отношением к религии, потребительским часто, часто чисто формальным, схоластическим, с которым они встречались в духовных школах. И здесь, конечно же, вот это столкновение такой детской веры и вот этого семинарского, уходящего часто от веры, далекого от христианства, быта, образа жизни, многих русских семинаристов привело в стан революционеров или в стан тех, кто революцию уже теоретически осмыслял и призывал задолго до 1917 года. И Нечто подобное произошло с отцом Сергием Булгаковым, будущим священником, семинаристом, бежавшим из семинарии и отрекшимся во многом от веры своих отцов. Из семинарии он уходит в Елецкую гимназию, которую заканчивает в 1894 году. Затем Сергей Николаевич поступает в Московский университет на юридический факультет. Вот это тоже важная метаморфоза в жизни отца Сергия Булгакова, смысл которой, видимо, заключается в следующем. Дело в том, что такое преображение семинариста в студента-юриста, а затем и профессора политической экономии, оно глубоко не случайно. Дело в том, что действительно духовная стезя предполагает прежде всего некоторый целостный взгляд на вещи, взгляд на мир, Бога, человека, с точки зрения христианства, с точки зрения учения церкви, церковного предания. Этот универсализм, свойственный христианству, даже через отречение сохранился и у отца Сергия Булгакова в универсализме, свойственном экономической деятельности. Причем экономической деятельности марксистско окрашенной. Уже в университете, потом и в своей дальнейшей академической карьере Сергей Николаевич Булгаков осмыслял свой путь как ученого-марксиста, исповедующего марксистскую теорию, ученого, посвятившего себя вот вопросам экономики, а значит и политики. Вот этот экономизм Марксов тоже ведь универсален. Он отвечает, конечно, свойственным ему образом на те вопросы, на те многие неразрешимые, казалось бы, темы жизни, бытия, человеческого существования, культуры. Видимо, ответов на эти вопросы Сергей Николаевич Булгаков не нашел в духовной семинарии, вообще в христианстве. Вот здесь этот универсализм, это требование ответов на все вопросы, требование некоторой всеобъемлющей, всеобъясняющей мировоззренческой системы, не только системы такого вот теоретического, исключительно научного видения, но системы, которая предполагает практическое разрешение тех вопросов, того драматизма истории и культуры и драматизма человеческого существования, который, безусловно, такие тонко чувствующие люди, как Сергей Николаевич Булгаков, очень остро переживали. И марксизм действительно оказался здесь вот таким суррогатом христианства, суррогатом религии, о чем сам Сергей Николаевич Булгаков, уже отойдя от своего экономизма и марксизма, очень выразительно писал во многих своих работах, посвященных этой теме. В частности, вот Карл Маркс как религиозный тип. Там он рассматривает марксизм как такую своего рода псевдорелигию, суррогатную религиозность. И вот это увлечение марксизмом, экономизмом, однако, не сделало из Сергея Николаевича Булгакова такого вот идеолога плоского марксизма, не сделало из него революционера. Именно потому, что, видимо, этому человеку, мыслителю, был скорее ближе научный, систематический подход, который предполагал углубление в те предметы, в те области, с которым была связана его деятельность, углубление научного. И далее путь Сергея Николаевича Булгакова развивался как путь ученого. Он в 1901 году уже становится профессором Киевского политехнического института. К этому периоду относится написание таких вот фундаментальных его трудов, посвященных экономики, в частности, двухтомный труд «Капитализм и земледелие». Некоторые другие работы написаны им с позиций марксистской политической экономии. Но очень скоро Сергей Николаевич понимает конечность этого марксистского универсализма, его надуманность, его фальшивость, и начинает постепенно возвращаться к вере отцов. Здесь важным промежуточным моментом возвращения к этой утерянной некогда вере, возвращению в традицию, был, конечно, немецкая философия, немецкий идеализм в широком смысле слова. Сюда включалось изучение, например, Канта, который отчасти стал вот тем мыслителем, серьезное знакомство с которым подорвало доверие Сергея Булгакова к марксизму. Это был, конечно, и Гегель, и Шеллинг. Вот в этот период начала века, десятых годов, начинается постепенный отход отца Сергия Булгакова от марксизма и интерес его к идеалистической сначала философии, а затем и к религиозной. Он сотрудничает в многих изданиях того времени знаменитых, например, журнал «Новый путь», где он знакомится с Николаем Бердяевым, другим одним из важнейших таких репрезентативных, можно сказать, персон в русской религиозной философии. Мало того, вот этот постепенный путь к вере отцов, конечно же, возвращение на него подтолкнула русская революция 5-го года. В 9-м году, точнее, даже раньше, вот уже после самой революции, выходит важный сборник с таким названием программным «От марксизма к идеализму», где отец Сергий Булгаков, будущий Сергей Николаевич Булгаков, вот описывает свою духовную эволюцию. Уже после революции, в 1909 году, выходит знаменитый сборник «Вехи», где, опять же, Сергей Николаевич сотрудничает и выступает как бы единым фронтом с Николаем Бердяевым, с Петром Струве, с многими другими представителями русского религиозного возрождения начала XX века, с Семеном Людвиговичем Франком. Вот все эти мыслители тогда прозвучали на всю Россию со своей критикой, прежде всего, русской интеллигенции, ее отхода исторического, произошедшего еще в XIX веке, может быть, и раньше, от традиций России, прежде всего от религиозной традиции, с ее вот идолопоклонничеством, с ее искушением всеми теми влияниями, характерными для России XIX века, XX века, которые привели в конечном счете к кризису, к революции, с ее народопоклонством. Все эти темы стали предметом осмысления авторов «Вех», и среди них Сергея Булгакова. В 1910 году происходит важное знакомство Сергея Николаевича Булгакова с отцом Павлом Флоренским. Вот здесь как раз во многом и начинается интерес Сергея Николаевича Булгакова к софиологии, к всеединству. Еще раньше Сергей Николаевич обратился к творчеству Владимира Соловьева, но знакомство с Флоренским подтолкнуло здесь Сергея Булгакова к темам софиологии, в частности, и всеединства. Не оставляя, с одной стороны, вот такой научной деятельности, с другой стороны, будучи связан с общественно-политической жизнью тогдашней России, в 1907 году Сергей Николаевич – депутат Второй Государственной Думы. Независимый депутат, христианский социалист, как он сам себя позиционировал, он отработал в Думе всю продолжительность ее существования и тем самым оказался, можно сказать, у истоков того русского парламентаризма, который складывался в начале XX века. Среди парламентариев были действительно такие значительные люди, как отец Сергей Булгаков будущий. В 12 году выходит важная книга его «Философия хозяйства». Это как бы такая тоже промежуточная работа, которая сочетает в себе экономическо-политические увлечения и интересы прошлого и закладывает какие-то основы религиозной философии, которой собирается посвятить себя Сергей Николаевич Булгаков в будущем. Там возникает тема Софии, да и вообще сам замысел философии хозяйства, он характерен для отца Сергия Булгакова и для русской религиозной традиции начала XX века. Именно потому, что философия хозяйства, казалось бы, само слово сочетание достаточно странное и необычное. Да? Философия, стремление к мудрости, философия скорее ассоциируется с познанием каких-то высших родов сущего, познанием бытия, с познанием чего-то далеко отстоящего от хозяйства, от вопросов экономики. Но, тем не менее, Сергей Николаевич связывает две этих, казалось бы, взаимоисключающие и далеко друг от друга отстоящие области. Здесь тоже важный мотив, именно потому что русская традиция, и здесь во многом Сергей Булгаков сохраняет вот эту еще семинарскую, а потом марксистскую тенденцию, стремится прежде всего не столько к созерцанию бытия, не столько познанию истины самой по себе, сколько в некотором практическом осуществлении этой истины здесь на земле. Это тоже тема уже философии хозяйств, имеющую определенную тенденцию, набирающую свои обороты, вот эта тема постепенно развивается у этого мыслителя. Собственно, эта проблематика уже заявлена была славянофилами, ведь их философия, их мышление, оно во многом как бы практически сориентировано. Причем практика здесь достаточно широкое слово, широкий смысл, стоящий за этим, практической реализацией некоторых философских, общечеоретических истин. Ведь что есть, скажем, у тех же славянофилов, это практичность или поиск ее. Это есть поиск соединения с жизнью, с исторической реальностью, с реальностью экзистенциальной, свойственной каждому отдельному человеку. Действительно, человек должен быть, как вменяет ему эту цель, например, Иван Киреевский, должен вот состояться как цельный человек, не только как теоретизирующий разум, но и как направляющая жизненную активность воля и как осуществление этой воли в конкретных жизненных условиях, в конкретных исторических условиях. Такого требует от философии русский ум. И здесь вот в философии хозяйства эта тема определенным образом проступает. Она как бы перекидывает важные мосты не только в прошлое, но и в будущее русской мысли, или вот в традицию, которая в 12 году уже вполне набирала обороты к темам Серебряного века, к темам культурно-философского, религиозного вместе с тем, но и такого политического синтеза, который призван не только нечто сотворить прекрасное, разумное, но и воплотить его в жизнь, в каких-то вот таких проектах жизненных, непосредственном жизнетворчестве. Причем это жизнетворчество может протекать как в рамках искусства, так это жизнетворчество определенно ведет и в область веры, в область религиозную. И здесь понятно и логично обращение отца Сергия Булгакова не только к христианским мировоззренческим или философским принципам, а обращение его к священству, то, что он стал священником, вернувшись и в традицию одновременно, и реализовав свою эту философско-практическую программу и богословскую программу, очень симптоматично в этой связи. Действительно, священник не только мыслитель, не только теоретик, он и практик, он и деятель, он осуществляет божественную литургию, он осуществляет волю Божию на земле или осуществляет нечто, свойственное высшей реальности, божественной реальности. Он творит, воспроизводит в литургическом действии земную жизнь Иисуса Христа. Вот это здесь оказывается сквозной линией, которая проходит во многом экзистенциальные периоды жизни Сергея Булгакова. И не только его, эта тема проявлена очень сильно в творчестве, например, его товарища многолетнего, сильно повлиявшего на него в свое время, отца Павла Флоренского. Его философская и богословская проблематика тоже очень близко связана с темой культа. Здесь уже в 12 году в философии хозяйства отец Сергей Булгаков рассматривает хозяйство, хозяйственную жизнь под знаком религиозного, именно культового синтеза. В 1917 году выходит его первая философская книга, собственно, философская, первая и последняя, последняя в России, «Свет не вечерний». Эта книга посвящена разным вопросам, вопросам религиозного познания, вопросам богословским, философским. Вот она является, в общем-то, памятником русского стиля в философии. В каком смысле? В том, что она нечто среднее, промежуточное между исследованием каких-то тем философского, богословского содержания, как они существуют в разных традициях, в западноевропейской традиции, в Византии, вот какие-то значимые имена, какие-то важные темы рассматриваются, то есть вот такой историко-философский и богословский труд, исследовательский. Но вот в этом труде, конечно же, апологетически направленном на обоснование, вот такое историческое утверждение истинности христианства, уже включен в качестве такой чуть ли не ключевой главы вот этот софиологический параграф, посвященный теме Софии, который в умозрении отца Сергия Булгакова надлежит играть ведущую роль, роль станового хребта, на который он нанизывает всю свою философию, всю свою историю культуры, историю философии, всю эту проблематику, которую он будет осмыслять на протяжении всего своего творчества. Примерно в это же время отец Сергий Булгаков начинает в качестве светского профессора, участвует во Всероссийском поместном соборе, Он одно из доверенных лиц будущего патриарха Тихона. В 18 году он становится священником по благословению патриарха Тихона. Притом сам патриарх, ценя Сергея Николаевича Булгакова, даже ему заметил, что вы нам нужнее в сюртуке, чем в рясе. Но, тем не менее, отец Сергий Булгаков стал священником, притом действительно вот в такой период, когда намерения советского государства по отношению к церкви уже в достаточной степени стали определенны. Уже пролилась мученическая кровь, уже, в общем-то, открылась перспектива того, что большевики хотят сделать с церковью. И вот в этот самый момент, на пороге гонений, отец Сергий Булгаков становится священником. Тоже важное здесь свидетельство духовного облика этого русского мыслителя. Участвуя активно в деятельности Поместного собора, отец Сергий Булгаков, уже будучи священником, поднимает и те вопросы, которые были близки для него в предыдущий период его творчества. Ну, вот с 18 года он в Крыму читает лекции в Симферопольском университете. Оставшись в Крыму, будучи не в состоянии возвратиться в Россию европейскую, в Москву, в Петербург, он не оставляет свою, а это период гражданской войны, конечно, именно поэтому так затруднено сообщение между столицами Украины, Крымом. Тем не менее, он продолжает свою деятельность и как преподаватель, и как религиозный философ. К этому периоду относятся важные его работы, обнаруживающие в чем-то его духовный кризис и переосмысление им исторического пути России и переосмысление им всех тех тем, которые были на протяжении периода его философского и богословского становления для него важны. Здесь он пишет работу «Диалоги», «На перу богов», «У стен Херсониса». Вот последняя работа важна в том смысле, что здесь отец Сергий Булгаков переосмысляет важный исторический сюжет, а именно разделение церквей. Причем здесь симпатии отца Сергия Булгакова на стороне римо-католицизма. Видя тот ужас, который происходит в России уже большевистской, видя тот обвал, казалось бы, непоколебимого здания христианского государства, которое представляла из себя Российская империя, отец Сергий Булгаков задумался о качестве того православия, которое в свое время приняла Русь. Верно ли было так противопоставлять себя римо-католицизму, а значит и всему западному миру? Не есть ли это некоторая прелюдия революции, а вместе с тем вот такого расправославления, к которому русский народ оказался причастен в революционной смуте? Вот у стен Херсониса работа размышления, достаточно горького размышления и критичного. В этот же период он пишет тоже характерную работу «Трагедия философии». Она была издана значительно позже, причем на немецком языке, и совсем недавно она была переведена на русский, и вот стала достоянием уже нашим, нашего времени. Работа интересна с какой точки зрения? В ней отец Сергий Булгаков переосмысляет историю философии, причем в очень знаменательном ключе. Он как бы рассматривает историю философии как историю тоже своего рода отпадения от полноты истины, которую он видит в троической богословской мысли. Под этим углом он рассматривает разные философские системы. Здесь и система немецкого идеализма, в частности Гегель, и Фихте присутствуют, и философия 17 века, Спиноза. Все они так или иначе нарушают то целостное и глубокое умозрение, которое христианская церковь, христианское предание хранит в глубине этого троического догматического богословия, единство божественной природы, троичность лиц, непознаваемость божественной природы, и, с другой стороны, откровение Бога о себе во Христе, как полнота богообщения, полнота причастия Бога человеку и открытости Бога человеку. Вся эта тематика оказывается односторонне, с точки зрения отца Сергия Булгакова, рассмотрена в разных философских системах, тем самым он видит в этом тоже элемент отпадения, тоже элемент, ведущий в чем-то и к той трагедии, которая произошла в России. Здесь же он пишет работу, посвященную тоже очень важной для него тематике и важной вообще для русской религиозной философии начала века, работа «Философия имени». Собственно, этой работе предшествует, и вообще этой тематике предшествует достаточно длинная история, начавшаяся на горе Афон где монахи, часто очень простые люди, исповедовали следующую странную с точки зрения многих академических богословов, представителей светской общественности, богословскую идею о том, что имя Иисусова, которое монах произносит в молитве Иисусовой, в этом умном делании, в нем содержится не просто некоторая божественная сила, божественная энергия, а в нем присутствует сам Бог в самом имени, в самом слове. Эта тема оказалась предметом разногласий еще там, на Афоне. Потом эти разногласия были разрешены таким административным методом. Монахи были оттуда извлечены и перевезены в Россию, и здесь распределены по разным монастырям, с тем, чтобы больше они такого богословского творчества не осуществляли, а занимались вот своим монашеским делом, как его разумеет церковная иерархия, руководство тех монастырей, в которых они и оказались. Вот эта история, однако же, оказалась очень важной для русской религиозной мысли. Многие мыслители начали над этой темой имени, значения имени в богословии и философии размышлять. Здесь не только отец Сергий Булгаков, но и отец Павел Флоренский, Алексей Федорович Лосев тоже об этой проблематике выскажется впоследствии, отзовется книгой под таким же названием «Философия имени». Многие другие, и русские богословы, и философы, и академические богословы, и религиозные философы эту тему пытались осмыслить и как достояние богословия. И здесь выход этой проблематики, безусловно, перспектива ее богословского разрешения связана с темой божественных энергий, божественных действий. Вся эта тема возникнет и станет достоянием и русской богословской мысли, и мировой богословской мысли в трудах отца Георгия Флоровского, Владимира Николаевича Лоскова, отца Иоанна Мейндорфа. И с этой же темой связаны и почитание имени Божьего, тоже эта тема божественных действий, божественных энергий, богословская проблематика, которой мы здесь касаться не будем. Важно здесь, пожалуй, что одно, опять же, связанное с русской философией, как бы в целом с ее ориентацией философской. В частности, почему такое большое значение придается имени? Русская традиция, русская мысль рано осознала для себя недостаточность термина, понятия, то есть тем, чем оперирует философия. Философия изначально, еще начиная с Древней Греции, пыталась свести то многообразие смыслов, которое содержится в наших словах или в тех образах, которые мы используем во время нашей речи, во время общения, к некоторому однозначному и ясному, прозрачному слову, слову-термину, который был бы лишен многообразия семантического, образного, ассоциативного ряда, которое в любом нашем слове присутствует. Зачем это нужно было сделать? Для того, чтобы разрешить или осуществить те задачи, которые перед собой ставит философия. А задачи эти какие? Познание бытия, познание мира, познание тех предметов, сущностей, из которых мир состоит. А для этого познания мы должны использовать проверенный аппарат, проверенный метод, проверенной оптикой смотреть на этот мир, для того, чтобы видеть его максимально ясно, максимально достоверно его осмыслять. И вот этой оптикой философии изначально был термин, понятие. Из терминов слагается эта отточенная, осмысленная философская концепция, как и концепция науки, научного знания, которое тоже связано было изначально с понятиями, с терминами. Хотя бы можно вспомнить число, как один из принципов, лежащих в основе любого научного знания, в частности, математики, физики. А число, оно максимально однозначно, оно как бы лишено контекста какого-то там образного, поэтического, мифологического. Число и есть число. Ничего иного, кроме себя самого, оно не представляет. И вот это очень важно. И возвращаясь к теме имени в русской философии и появления такого труда отца Сергия Булгакова, мы видим тенденцию, идущую от Соловьёва. Термин слишком прост, он слишком однозначен. Философия стремится к чему-то более обширному, к какому-то более универсальному обобщению, которое связано в большей степени с именем. Ведь термин действительно это что, что-то, а имя это кто, кто-то. Тоже очень важный аспект в русской мысли рубежа веков. Философия скорее стремится к познанию не сущностей, а тех, кто существует, сущих. Поэтому отец Сергий Булгаков и переходит от этой философии, которая познает вещи мира, к богословию, которое обращено к познанию личностей, к познанию личности Творца. Только вещь может быть терминологически оформлена, осмыслена, а лицо имеет имя. Поэтому философия имени или богословие, которое ближе к теме имени, чем философия, и является вот целью стремления отца Сергия Булгакова. В 22-м году Булгакова высылают из России. Первый пункт его зарубежной одиссеи – Константинополь. Он, попав в бывшую столицу Византии, столицу Второго Рима, оставляет достаточно интересные заметки, в частности, о Софии Константинопольской, делится своими впечатлениями по поводу Византии. В чем-то это возвращение невольное в Византию, тему, заданную у стен Херсониса, филокатолическую, заставило переосмыслить, в большей степени обратиться к православному преданию, к византизму, к его правде, к его значимости. После Константинополя последовала Прага. В Праге отец Сергий Булгаков преподает и в Русском научном институте, и на юридическом факультете Пражского университета. В 1925 году он уезжает из Праги в Париж, где и живет до смерти, последовавшей в 1944 году. В 1925 году отец Сергий участвует в организации Свято-Сергиевского богословского института, такого замечательного учебного заведения, которое сосредоточило в себе лучшие кадры богословские, философские, научные русской эмиграции. Он вместе с многими другими становится во главе этого учебного заведения. Сам он долгое время был деканом, заведовал кафедрой догматического богословия, преподавал богословие второму поколению русской эмиграции, младшему, передавая весь накопленный опыт. Не оставляет он свои богословско-философские студии. Правда, скорее здесь можно говорить о его переходе уже окончательно на богословскую проблематику, хотя, как мы увидим, философская тематика будет свойственна всем богословским построениям отца Сергия. Здесь он пишет свои основные богословские работы. «Купина неопалимая», 27-й год, «Друг жениха», первая работа посвящена почитанию Богородицы, православной традиции, «Друг жениха» посвящена Иоанну Предтече, «Лествица Яковлева» посвящена учению об ангелах, ангелологии, и вот вторая трилогия богословская «Агнец Божий», в 1933 году вышла эта книга, посвященная второму лицу Святой Троицы, посвященная Иисусу Христу, Богу-человеку. 1936 год «Утешитель», книга, посвященная лицу Святого Духа, третьему лицу Святой Троицы. В 1945 году выходит «Невеста Агнца», последняя книга этой трилогии. Отец Сергий Булгаков пишет и другие работы, статьи, в частности, здесь можно отметить «Апокалипсис Иоанна», такой экзегетический труд, посвященный откровению Иоанна Богослова, «Софиология смерти», краткая, но достаточно яркая работа, посвященная теме смерти, «Расизм и христианство», книга, посвященная отношению христианства к другим народам, в частности, посвященной еврейской теме, которой отец Сергий Булгаков обращался не раз на протяжении своего творчества. 12 июля 1944 года отец Сергий Булгаков умирает. Умирает от рака горла. На протяжении значительного периода, предшествующего смерти, отец Сергий Булгаков страдает от этого неизлечимого заболевания, и следует его кончина. Таковы даты жизни, основные сочинения вот этого русского мыслителя Сергея Николаевича Булгакова, отца Сергия Булгакова. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо за внимание. В следующий раз речь пойдет о учении отца Сергия Булгакова, о его философии и богословии. Всего вам доброго.